Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26» на волнах Радио России. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Железногорская ТЭЦ дает тепло. Резкое похолодание. Автолюбители, переобувайтесь. Ее звали Марина. Великой поэтессе 120 лет. Открывает программа выпуск новостей. С ними вас познакомит Татьяна Зимина.
Здравствуйте. Железногорская ТЭЦ введена в промышленную эксплуатацию. Подключение города к новому теплоисточнику началось 10 октября. По словам главы администрации Сергея Пешкова, ТЭЦ будет давать 280 гигакалорий в час и станет основным теплоисточником. При температуре ниже 17 градусов к отоплению будет подключаться первая котельная ООО «СТС». Напомним, что в прошлом году Железногорская ТЭЦ выдавала порядка 100 гигакалорий в режиме пусконаладки. Как рассказал гендиректор НИКИМТ «Атомстрой» Андрей Семенов, все системы ТЭЦ работают в соответствии с проектными требованиями. НИКИМТ «Атомстрой» – генеральный подрядчик ТЭЦ, сейчас является эксплуатирующей организацией. Вопрос о собственнике пока не решен. В дальнейшем, сказал глава ЗАТО Вадим Медведев, «Росатом» готов передать ТЭЦ либо краю, либо муниципалитету. Одновременно решаются тарифные вопросы. В администрации города рассчитывают на федеральное финансирование для покрытия расходов на тепло. Для горожан плата за тепло в связи с вводом нового теплоисточника не увеличится, заверяют власти. Из-за подключения города к ТЭЦ с 10 октября в течение нескольких дней возможно изменение качества воды. Глава ЗАТО Вадим Медведев выразил уверенность в надежности новой схемы теплоснабжения.
История Железногорской ТЭЦ, проект носит длительный такой характер. И вот сейчас мы буквально выходим, это можно назвать исторический момент для Железногорска, для системы теплоснабжения города. Мы практически запускаем в этом году новую систему теплоснабжения, базовым источником, в котором должна работать Железногорская ТЭЦ. Нам предстоит добиваться повышения эффективности работы новой системы теплоснабжения. Впереди много важной работы, связанной с уточнением порядка взаимодействия всех участников. Но самое главное, с вводом в эксплуатацию Железногорской ТЭЦ мы повышаем надежность снабжения теплом Железногорска.
Ухудшение погодных условий на территории Красноярского края, по информации Главного управления ПГО и ЧС, по центральным и южным районам ожидаются изменения в погоде. Дождь, переходящий в мокрый снег, порывы северо-западного ветра 15-18 метров в секунду. Днем по центральным районам местами 23-25 метров в секунду. Спасатели информируют, не исключены обрывы линий связи и электропередач, повреждения слабо укрепленных конструкций, ветхой кровли. Также возможны ограничения в работе всех видов транспорта, увеличение количества ДТП и случаев травматизма. Синоптики обещают, что в четверг столбик термометра опустится до нуля, а в пятницу выпадет снег. Автолюбителям необходимо вовремя сменить летнюю резину на зимнюю и быть предельно внимательными на дорогах. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Чем интересуется молодежь Железногорска? Имеют ли возможность молодые люди реализовать свои таланты и амбиции в нашем городе? О жизни городской молодежи в открытой студии в четверг, 11 октября, мы будем говорить с главным специалистом по молодежной политике администрации ЗАТО Железногорск Кристиной Томиловой. Начало в 13:20. Звоните и задавайте ваши вопросы по телефону 766-200. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 11 октября, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Вопросы можно оставлять до эфира на сайте «Свежее телевидение». Горячая линия по сбору информации о детях войны закончила работу. Звонки принимали в Управлении социальной защиты населения в течение 3 недель с 18 сентября по 5 октября по заданию Краевого министерства социальной политики. Это мониторинг, который поможет понять, сколько на территории Красноярского края проживает тех, кто терпел лишения в годы Великой Отечественной войны наравне со взрослыми, рассказала руководитель УСЗН Любовь Дергачева.
Позвонили нам 780 человек, необходимые документы и имеют на руках 346 наших детей войны. Заявили о своем желании заняться поиском 385 человек. Это был мониторинг нашей территории. Сбором этой информации занимается весь край. Это сделано для того, чтобы понятно было, в каком количестве представлена в нашем Красноярском крае эта категория. И, может быть, для наших детей войны будут какие-то приняты меры социальной поддержки населения. Третий день телефон отключен, он снят с обслуживания, поэтому звонить ходить по нему не надо, и заявлять о каких-то своих сведениях не нужно. Как только будет объявлен сбор этой категории людей для того, чтобы написали заявление, либо принесли документы, мы обо всем сообщим. Какой документ приносить, как писать заявление, в какую надо приходить структуру. Будем ждать, что решит краевое правительство.
О спорте. Железногорец Олег Фирсов занял 3-е место на чемпионате края по шахматам, 1-я лига. Соревнования проходили с 29 сентября по 7 октября в Красноярске по швейцарской системе. В турнире, к которому допускались спортсмены, имеющие разряд не ниже 1-го, принимали участие 46 шахматистов. 1-е место у красноярца Александра Танковича. 2-м стал Виктор Луканов из Шушенского. Они набрали по 7,5 очков. Олег Фирсов прошел 9 туров без поражений. В его активе 6,5 очков. Таким образом, железногорский шахматист получил путевку в высшую лигу чемпионата края 2013 года. Обзор газеты «Город и горожане» продолжает нашу программу. С ним вас познакомит главный редактор издания Елена Глазунова.
Вечные болячки с Северного Кавказа. Из командировки в Тхинвал вернулись железногорские медики. О впечатлениях наших городских врачей, о том, что они увидели в городе, пострадавшем от обстрела, вы узнаете из нашей газеты. «Уволен за прошлое» – так называется материал о ситуации, сложившейся в 101-й школе. Согласно нового закона, должен быть уволен учитель физкультуры, который 20 лет назад стал участником драки. Как намерена вести себя администрация школы, какова позиция директора, вы также узнаете из нашего материала. «Миллион с Горького». В начале отопительного сезона владельцы коттеджа на улице Горького и 60 лет ВКСМ оказались под обстрелом критики со стороны Гортеплоэнерго. Именно среди городских мини-олигархов встречается наибольшее количество неплательщиков в сфере ЖКХ. Как сказываются их неплатежи на экономике муниципального предприятия и что вообще намерено делать Гортеплоэнерго с неплательщиками, читайте в нашем материале. Еще один материал, чтобы квартирный вопрос не портил. Мы решили напомнить нашим горожанам, кто имеет право стать в социальную очередь на жилье, какие документы нужно для этого предоставить, каковы перспективы предоставления квартир малоимущим слоям населения. Интервью с Валентиной Лисковской, руководителем отдела муниципального жилищного фонда в нашей газете.
Это была последняя информация на сегодня. С новостями вас знакомила Татьяна Зимина.
Центр досуга представляет социальный проект «Формула жизни».
Спеши сказать.
Хаял, население активно травится, трафик людей постепенно уменьшается. Ты на свалке душ, ты потерян среди них, среди тех, кто от закона делается очень тихо.
Выбирай либо черный фон, либо белый свет, либо бедняк, либо с большим количеством монет. Спорт, здоровье, наркотик, способ лишиться его. Не употребляй всем употребляющим назло.
Веди здоровый образ жизни, откажись от наркотиков, табака и алкоголя.
Продолжаем программу. В памяти железногорцев еще свежи события последних дней сентября, когда собственникам квартир в течение 3 дней необходимо было передать показания индивидуальных электросчетчиков в Красноярск энергосбыт. Часть из них, наиболее сознательная, так и сделала. Другая часть осталась в категории молчунов. Но есть и те, кто хотел предоставить данные, но не смог по состоянию здоровья. Жительница города Валентина Бакулина относится к последней категории. Но частный случай – это не что иное, как характеристика слабой организационной работы. Почему крайними остаются самые незащищенные, разбиралась Катерина Добриля.
Электрический коллапс. Не иначе можно назвать событие с передачей показаний воды и электросчетчиков в конце сентября. Новые правила предоставления коммунальных услуг обязывают жильцов до 26 числа каждого месяца предоставить в Красноярск энергосбыт данные квартирных электросчетчиков. Ежемесячная передача показаний – задача в сущности несложная. Есть как минимум 7 способов, как это сделать. О них нам рассказал начальник железногорского производственного участка УАО «Красноярск энергосбыт» Иван Малинов.
Посредством использования интернета через сайт передавать показания можно передавать через платежные терминалы платежка, через банкоматы Сбербанка, по электронной почте. В каждом почтовом отделении установлен ящик для приема показаний. И, естественно, при личном обращении на наш участок, на Октябрьская, 16. У нас есть 2 телефона местных, 74-61-14 и 74-68-43. Есть многоканальный телефон, на него можно позвонить с любого сотового телефона. Звонок абсолютно бесплатный. 8 800 700 24 57.
Но бывают в жизни ситуации, когда и эти варианты недоступны. Жительница города Валентина Бакулина позвонила к нам в редакцию и рассказала, что уже несколько месяцев с трудом передвигается по квартире. Поэтому дойти до почты или до терминала платежка – задача для нее непосильная. Телефоны энергосбыта в дни приема показаний были постоянно заняты, говорит Валентина Кузьминишна.
Не могла дозвониться. Я хожу плохо с палочкой, и то я спотыкаюсь. И я нахожусь дома. Хочу, чтобы оплату Горэнергосеть сделала нам по книжкам, как мы платим за телефон, и чтобы мы снимали показания и оплачивали, чтобы была доступна для стариков.
На предложение вернуть вместо передачи показаний расчетные книжки, как это было ранее, начальник Железногорского производственного участка УАО «Красноярскэнергосбыт» Иван Малинов отвечает отказом. Есть закон, в котором четко прописаны условия приема и расчета показаний, и сбытовая организация обязана его выполнять.
Данное изменение технологии работы, оно продиктовано 354-м постановлением правительства. Соответственно, в рамках этого постановления жители должны самостоятельно с 23 по 25 снимать, до 26 передавать эти показания. Соответственно, потом уже мы будем производить расчеты и на основании этих показаний предоставлять квитанции. Рассматриваются возможности, и, скорее всего, это будет сделано. Еще один способ передачи показаний через мобильный телефон, то есть посредством отправки СМС. Как эта функция будет реализована, естественно, население будет проинформировано.
Пока единственное, что можно посоветовать Валентине Кузьминишне, это обратиться в Центр социального обслуживания населения. На учете учреждения сегодня числится 408 граждан пожилого возраста и инвалидов. Передача показаний электросчетчиков в Красноярскэнергосбыт входит в обязанности надомных социальных работников, рассказала директор центра Татьяна Захаренкова.
Согласно закону края, существует льготная категория граждан, которые получают социальные услуги на дому на бесплатной основе. Это участники инвалиды Отечественной войны, вдовы умерших участников войны. Это одиноко проживающие труженики тыла, либо одиноко проживающие супружеские пары, один из которых является тружеником тыла, несовершеннолетние узники фашистских лагерей. А дальше индивидуальный подход. Клиент выбирает именно те услуги, которые ему необходимы. И социальный работник смотрит, какие услуги необходимы тому или иному клиенту в зависимости от состояния здоровья. Всех наших граждан, которые не могут выходить из своего жилого помещения, нуждаются в помощи социального работника, необходимо обратиться к нам в Центр социального обслуживания либо в телефонном режиме, либо по почте с заявлением. По телефонам 74-65-51 либо 74-65-55 мы к таким гражданам индивидуально к каждому можем приехать.
Наша служба и опасна, и трудна. Слова известной песни смело можно отнести и к работе спасателей. Круглую дату, 65 лет со дня образования, отметила специальная пожарная охрана ФПС МЧС России накануне 9 октября. О том, как в Железногорске прошло празднование этого события, знает наш корреспондент Наталья Серпунина.
Специальная пожарная охрана России была создана в далеком 1947 году. Эта система эффективно реагирует на пожары, техногенные аварии и внештатные ситуации на объектах, имеющих важное государственное значение. Наш город особый, на его территории не одно оборонное предприятие, а два – ГХК и СС. Поэтому и охранять их надо с двойной силой, что и делают железногорские сотрудники специального управления ФПС номер 2 МЧС России. Отметили юбилей по-семейному, так можно сказать про торжественное празднование, которое прошло в Железногорске. Маленький актовый зал не вмещал всех, кто пришел. По традиции поздравления начались вручения почетных грамот за добросовестный труд. А сотрудникам младшего и старшего составов были присвоены очередные специальные звания. Обязательный атрибут торжества – вынос знамени специального управления. Затем с поздравительным словом выступил начальник специального управления ФПС номер 2 МЧС России Иван Антипин.
Уважаемые коллеги, разрешите вас поздравить с нашим знаменательным событием, 65-летием образования специальной пожарной охраны. Пожелать вам всем здоровья, благополучия вам и вашим семьям, удачи, успехов и всего самого наилучшего.
Около 700 человек трудятся сегодня в специальном управлении ФПС номер 2 МЧС России. Многие выпускники вузов становятся экономистами или менеджерами. Однако радует то, что есть еще молодые специалисты, которые выбирают непростую профессию пожарных, говорит Иван Антипин.
Коллектив молодой, действительно, значит, у нас произошла смена поколений последние где-то 5 лет. Вот сегодня те награды, которые были вручены, значит, и от имени министра, и от имени Главного управления по Красноярскому краю, и в том числе от органов местного самоуправления, говорит о том, что личный состав справляется.
Железногорские пожарные, как оказалось, люди творческие. Несмотря на серьезность, ответственность и опасность службы, они любят и умеют петь. Говорят, смех продлевает жизнь. Изюминкой праздника стала сценка, в которой Иван Сусанин вел по лесу немцев. Ее кульминация – внезапно вспыхнувший пожар, который, как вы уже догадались, потушили сотрудники Железногорского специального управления пожарной части. Денис Смольский как раз один из героев этой инсценировки. А еще он активно участвует в творческой жизни коллектива.
Начальник караула специальной пожарной части номер 10. Практически постоянно я принимаю участие в таких мероприятиях. Ну, это отвлечение от повседневной работы, положительные эмоции. Все очень прекрасно, весело. Я работаю 5-й год. Здесь постоянный мужской коллектив. Никогда не соскучишься, не сидим на месте. Помогаем людям. Я считаю, что это главная задача мужчины именно в такой профессии.
Альманах «Истоки» представили авторы Сухобузимского района в Железногорске. Это уже 6-й выпуск творческих произведений. Есть ли у гостей и железногорских литераторов общие темы для разговора? И какое отношение к встрече имеет генеральный директор ГХК Петр Гаврилов? Узнавал наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Издать книгу помог генеральный директор ГХК Петр Гаврилов. Альманах был напечатан за счет его собственных средств. Поэтому и поездка в Железногорск сухобузимских авторов, чьи произведения вошли в сборник, с его презентацией не случайна. Творческая встреча начинающих и уже заслуженных литераторов с читателями состоялась в актовом зале школы номер 101. Как оказалось, у железногорских литераторов ко встрече повышенный интерес. Творческие люди всегда найдут общие темы для разговора. Вот что рассказал известный железногорский поэт, прозаик и драматург Виктор Болгов.
С товарищем по перу надо встретиться, поэтому и пришел, принес вот книги им подарить. Не встречался с ними, не видел их еще, не познакомься. Как раз те, кто пишет, это люди хорошие, немножко не от мира, правда, сего. Как и я, и все мы пишущие. Так это же хорошо. Кто что считается нормальным в человеке? По-моему, это и есть нормально, когда у человека есть какая-то изюминка, какая-то вот отличающая его от других людей, какой-то талант встречи, чтобы показать самим себе, что культура не умирает. Она в любое время, при любой власти, во время войны, эти пушки хотя и грохотали, музы-то не молчали. Поэтому надо встречаться с таким людям, общаться, делиться опытом, данными друг о друге, переписываться.
Альманах «Истоки» объединил прозу и поэзию авторов Сухобузимского района. Сухобузимцы представили не только стихи и отрывки из своих прозаических произведений. Зрителям показали кукольную инсценировку, выступления вокалистов, частушки, творчество самых одаренных жителей соседнего района. Владимир Нестеренко, член Союза писателей России, вдохновитель, редактор и автор «Альманаха», рассказал, почему издание решили назвать «Истоками» и трудно ли сегодня выпустить книгу.
«Истоки», поскольку все начинается с истоков, и творчество тоже начинается с первого слова, с первого стихосложения, с первой строчки прозаической. Мы уже 6 сборников выпустили. Но очень сложно издаться. Меценация у нас начинает развиваться. И Петр Михайлович именно, я знаю, в области литературы, он помогает и вашим авторам Железногорска, в частности нам. Жанры самые разнообразные. Буквально все у нас. И романы, и стихи, и поэмы, очерки, рецензии. Все это напечатано в нашем альманахе. И фото искусство у нас очень приветствуется. Затем ручное творчество, вышивки в третьем альманахе, например, можно посмотреть. Очень много людей творческих.
Среди авторов есть и молодые люди. Хотя быть писателем сегодня невыгодно, говорят они. Заработать таким образом на жизнь практически нереально. Поэтому пишут просто потому, что не писать не могут.
Ах, как щедра, великолепно. Душа у мамочки моей и силой Божьей так согрета, что дарит свет и в сумрак дни.
Анастасия Вишневская из села Нахвальского Сухобузимского района. Пишу стихи с 2006 года. Ну, вначале они, конечно, получались неказистые, но со временем набирается опыт, расширяется словарный запас. Именно в стихотворной форме можно кратко и емко выразить основную эмоцию, основную мысль. Уже в третьем сборнике публикуюсь. Такие встречи нужны для того, чтобы объединять поэтов, объединять более старшее поколение, более молодое поколение.
Марине Цветаевой, великой русской поэтессе, исполнилось 120 лет со дня рождения 8 октября. Кому-то это имя ни о чем не говорит, а для некоторых – Сложная, но чувственная поэзия Цветаевой стала путеводителем в лабиринте человеческих переживаний. Жизнь, творчество и смерть гениальной русской поэтессы XX века вместе с горожанами вспоминала наш корреспондент Татьяна Зимина.
Идешь на меня похожий, глаза устремляя вниз. Я их опускала тоже. Прохожий, остановись. Прочти слепоты куриной и маков набрав букет, что звали меня Мариной и сколько мне было лет. Она умерла в 1941 году, ненужной и невостребованной, в полной нищете, раздавленная советской реальностью. Рожденная, чтобы стать великим поэтом, Марина Цветаева переживала взлеты и падения, страстные влюбленности и горькие расставания. Моменты счастья и горечи можно проследить по ее стихотворениям. В жизни Марины было много бурных романов, но одна любовь прошла через ее жизнь – Сергей Эфрон, ставший ее мужем и отцом ее детей. Революция 1917 года стала точкой отсчета гибели русской интеллигенции того времени. Марина Цветаева не исключение. Долгие разлуки с мужем, который примкнул к белому движению, смерть маленькой дочери Ирины, бегство за границу, безденежье, признание ее таланта русской эмиграции, а затем удушающая невостребованность. И вновь возвращение на родину истратили все душевные силы поэтессы. Истощили ее эмоционально. В поисках спокойной жизни муж Марины отрекся от прежних убеждений и стал сотрудничать с большевистской властью, которая не простила его. В 1939 году Сергей Эфрон арестован. Вслед за ним НКВД забирает и дочь Марины Цветаевой, Ариадну. 1941 год стал роковым для великой поэтессы. Ее муж в августе 41-го был расстрелян. Но Марина не узнала об этом. 31 августа в Елабуге, куда она была эвакуирована с сыном Георгием, Цветаева лишила себя жизни. Как написала она в предсмертной записке, попала в тупик. Так закончился на земле путь великого поэта. А нам остались ее стихи, которые вечны, как сама жизнь.
Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий. Я выпытать, куда вам путь и где пристанище.
Моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед. Этой строчкой из своего стихотворения Марина Цветаева предсказывает своей поэзии более счастливую судьбу, чем пережила сама поэтесса. У поэтического наследия Цветаевой трудная судьба. Долгое время ее стихи были под запретом, но даже сейчас, когда все запреты сняты, ее творчество все равно не для всех. Поэзию Цветаевой используют в киносценариях, пишут прекрасные романсы. Но помнят ли рядовые россияне, кто такая Марина Цветаева? Знакомы ли горожане с ее лирикой?
Людмила Александровна.
120 лет со дня рождения Марины Цветаевой. Знаете, кто такая?
Я поэтессу знаю, читала ее очень мало. Читала переписку Пастернака с Цветаевой. Я не запоминаю стихи. Не воспринимаю, что ли я.
Львова Альбина Ивановна, пенсионер. Знаем, 120 лет. Нет склонности к запоминанию. Ну вот есть песня из «Иронии судьбы».
Слышал, стихи писала.
Уходит в море корабли, уходит даль дорога. Белая. Дело в том, что в нашу молодость очень многого нельзя было читать.
Я помню ее на фотографии лет так 40. По-моему, у нее какая-то вот причесочка где-то вот собрана наверх. Больше ничего не могу сказать.
Помнят, но не все. Читали, но только в школе. Разве такой судьбы достойна поэзия Цветаевой? Да, впрочем, и других великих русских поэтов. Заведующая абонементом художественной литературы Центральной библиотеки имени Горького Марина Торжкова спешит реабилитировать горожан. Специалист утверждает, что Цветаеву помнят, читают и до сих пор восхищаются ее творчеством.
Цитируют ее стихи, они вспоминают, устраивают вечера. И не так давно у нас был вечер в одном из филиалов нашей библиотеки. А Цветаевой молодежь получает знания в школе. У нее такой стиль, что требует обязательно какого-то жизненного опыта.
Как отмечает Марина Торжкова, библиотекари замечают, что спрос на автора возникает тогда, когда идет активная реклама произведений писателей в СМИ, либо отмечаются юбилеи великих авторов.
Вот идиот был сразу сразу начали перечитывать. Вот сейчас будет «Жизнь и судьба» Гроссмана. Уже начинают спрашивать. Уже на полке нет, я уже в хранение иду за этой книгой. А молодежь у нас предпочитает или читать по программе литературу, то, что им задают в школе. Или молодые люди увлекаются фантастикой, а девочки читают романы любви. Есть более серьезные ребята, которые могут и классику почитать, и сказать, что это им интересно. Но это единицы. А читают в основном люди пожилого возраста.
Кстати, в Красноярске придумали замечательный способ повышения культурного уровня населения. В центре города посреди улицы поставили старинный шкаф с книгами. Каждый прохожий может взять из него понравившуюся книгу, разумеется, с возвратом, либо почитать на лавочке в хорошую погоду. Горожане также могут пополнять полки шкафчика художественными произведениями. Неплохо было бы и в нашем городе иметь хотя бы один такой чудо-шкаф.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!